Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Сегодня мы заканчиваем главу «Микец». То есть, как бы приводим братьев к Йосефу, соединяем их внутри себя в одно целое. Со мной, как всегда, доктор Михаил Райтман. Здравствуйте. Мы завершаем главу эту.
Да.
До этого Йосеф отправил братьев обратно, чтобы они сказали отцу, чтобы не приходили без Бениамина, без младшего брата.
Да.
Иначе он с ними разговаривать не хочет, ничего там ему выделять не хочет, никакого съестного. Они пришли к отцу. Отец сказал: вы хотите забрать у меня всю мою жизнь? Достаточно, что часть моей жизни уже ушла с Йосефом, и вы хотите забрать всю мою жизнь? Вот. Но, значит, они как бы там остались, хлеба они привезли. И вот, как всегда, вообще я смотрю, это все время в Торе продолжается. Он не соглашался, но дальше написано такое предложение. И тогда наступил голод.
Да.
Голод в этой стране. И дальше происходит вот что. А голод тяготел над страной. И было, когда они съели уже весь хлеб, который привезли из Египта, сказал им отец им: пойдите опять и купите нам немного съестного. И тут вступает брат Иуда, и он говорит: мы не можем идти без Бениамина, мы никуда не пойдем.
Угу.
И он говорит: под мою ответственность возьми моих детей, только чтобы я пошел с Бениамином. И тогда отец соглашается. То есть голод заставляет их двигаться. Еще раз, если можно, вот это вот состояние все время страданий, которые подталкивают.
А иначе
не
как...
столько подтягивающая сила, сколько страдания, которые
никакой
подталкивают.
Никакой подтягивающей силы нет. От природы нигде подтягивающей силы никакой нет.
Вы всегда говорите, что...
А где же эволюция эта вся? Где ты видишь подтягивающую силу? Все страдания, причем голод на самом деле такой, что просто умираешь с голода, это раскрываются в тебе такие бездны, пустоты. Если ты их не наполнишь, то ты умираешь. Это людей вгоняет в наркотики, в восстание, в террор, в революции, в самосожжение, во что угодно.
Под словом «голод» подразумевается имя страдания?
Духовный, конечно, голод, да.
Мы не говорим о хлебе, и тут мы не говорим о хлебе.
Нет, и тут мы не говорим о хлебе, потому что... Причем хлеб, мы должны понять вообще, о чем говорит вся Тора. Ни в коем случае не о нашем мире. Она говорит о том, как двигаться к связи между собой, то, к чему призывал Авраам еще в древнем Вавилоне, как сейчас мы постепенно к этому двигаемся, в течение огромного периода, буквально, который охватывает там тысячи поколений, пока мы достигаем все-таки этого состояния. Мы сегодня находимся только в преддверии этого
голода.
Этого голода, да, который сейчас начинается у нас из тревоги за наше будущее ввиду этого финансового кризиса, экономического кризиса. А вообще, на самом деле, это именно такой голод. Голод по тому, как выходить из всех из этих проблем, которые у нас обрушиваются, он подталкивает нас к объединению.
Так нас гонит вот к этому здесь. Йосефу, да?
Если мы возьмем Кабалу, начнем изучать ее такой серьезный первоисточник, то мы увидим, что значит Беньямин в Йосеф, включение Беньянина в Йосефа, это включение Малхут в Зерампин.
И еще раз, теперь проще для наших зрителей, что такое включение Малхут в Зерампин?
Это когда низшая часть душа со всей этой системой подключается ко всей этой системе. Бениамин представляет собой Малхут, а Йосеф представляет собой Зерампин в системе, в самой. Так вот, включение одного в другое говорит о том, что Малхут, наша душа, эгоистическое желание, оно уже готово, способно, пригодно для того, чтобы подключиться в альтруистические свойства Творца. В этом Йосеф и был, в общем-то, не понят своими братьями. Он спустился в Египет. Сейчас он в Египте набирается хорошего эгоизма. И теперь для того, чтобы дальше правильно передать этот эгоизм всему остальному миру, человечеству, системе, ему надо для этого Бениамин, потому что Бениамин олицетворяет собой их Малхут.
А ему не нужны все братья? Ему...
Нет.
Действительно,
нет.
Да?
Бениамин с Йосефом, они практически, и мы не слышим больше особенно ни от кого. Там Иуда, потому что делает Эхуд между ними. Но, в общем, так это идет. Это серьезные такие действия в системе, они не очень понятны человеку. Но это, короче говоря, система связи между нами, которая сейчас раскрывается уже на серьезном уровне, когда Йосеф представляет собой эгоизм, нормальный, серьезный эгоизм, раскрывающийся в Египте, а Бениамин представляет собой души, их коренные свойства. И их взаимное включение, оно необходимо для того, чтобы дальше продолжать исправление. Причем Бениамин – это самый любимый сын Якова.
Но они оба от Рахели.
Конечно, но это понятно, потому что это маленькая нуква. Есть два состояния в душах. Маленькое и большое. Малое состояние в душах – это от Рахель. И большое состояние в душах – это от Леи. И поэтому, естественно, что малое состояние, оно самое главное сейчас. Потому что оно основное, оно определяет все свойства души. А большое, оно только их увеличивает.
То есть они действительно братья такие, которые вместе составляют целое.
В духовном мире они представляют собой одно единое целое. Они должны вместе идти здесь вперед.
И вот Йосеф, увидев Бениамина, просит своего управителя дома. Все время здесь какой-то управитель дома между ними существует. Приготовить трапезу мясную. И те говорят этому управителю, братья приходят и говорят, мы когда вышли, то оказалось, что мы увезли случайно ваши кубки, ваши драгоценности. А это, оказывается, управителем объясняет, это Йосеф решил, Йосеф и Всевышний, как он сказал. Он сказал, что это не вы, а Йосеф, и Бог вашего отца так сделал.
Дело в том, что повествования Торы, они такие переключаются с земных, вдруг затрагивают Творца, вдруг затрагивают какую-то систему, вдруг снова
действительно,
так играются немножко, потому что трудно объяснить вообще, даже иносказательно, хотя там идет повествование просто чистым романом, но трудно все равно на таком уровне невозможно оставить. Потому что это выглядит как-то
слишком
совершенно, да,
по-земному.
Плоско.
И они добавляют тут же еще силы.
Да.
И вот дальше написано. «И взглянул он и увидел Бениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал, «Это ли младший брат ваш, о котором вы сказали мне?» И сказал, «Да помилует всесильный тебя, сын мой!» И поторопился Йосеф, ибо воспылала любовь его к брату его, и он хотел плакать, и вошел в комнату, и плакал там».
Да. Вот это вот. Но не смог вместе. Он не мог им раскрыть еще, кто он такой.
Что это за плач все время, который тоже существует? Как и голод, существует еще плач постоянно.
Плач, потому что Йосеф без Бениамина находится в малом состоянии. Одно из положений как бы малого состояния – это плач. Лежать или сидеть, быть у кого-то на руках или плакать. А есть такие вот состояния, которые характерны для маленького. Для приниженного. Даже если он большой, то он сидит, он считается маленьким. Но не в действии как бы. Да? Или лежит, когда его голова, его туловище и ноги занимают один и тот же уровень. Или все-таки отключаются ноги. Тогда он не называется большим состоянием. Как у ребенка, который не может ходить в первое время до года. И так далее. То есть малое состояние, оно характеризуется отсутствием света хухма. В душе.
Света жизни.
Да, так вот, состояние души, хотя она в потенциале Йосеф, но не может без Бениамина достичь этого большого состояния. То есть, почему Йосеф требует теперь это свойство, когда он находится в своем эгоизме в Египте? Человек, когда он находится в египетском эгоизме, да, когда он ощущает в себе огромные эгоистические силы, ему теперь необходима связь со светом. И вот эта связь, это дает ему, когда он будет в паре с Бениамином. Тогда Зарампин и Малхут будут вместе.
Вы добавляете.
И смогут привлечь к себе свет. Я не могу не добавить. Потому что тут в одной фразе, хотя она и непонятна, но она дает человеку какой-то толчок, что действительно, если он пойдет и начнет это искать, то он увидит, что это так работает система. Поэтому и сегодня мы находимся в кризисе. Кризис огромный эгоистический. Это то, что раскрыл Йосеф в Египте аллегорически.
Угу.
Вот. И мы сейчас раскрываем этот наш кризис. Не можем вместе соединиться, не можем ничего сделать, не можем наполнить, короче говоря, нашу систему светом, деньгами, надеждой, работой для всех, безопасностью и так далее. Что нам делать? Вот здесь вот, вот эта вот пара Бениамин и Йосеф, это ответ на вопрос вообще, а что делается в таком состоянии?
То есть мы сейчас в состоянии Йосефа, да? Который зовет Бениамина.
Конечно, да?
Да,
потому что без него он не сможет наполнить эту систему.
А кто?
Если бы мы знали вообще, как здесь действовать, мы бы это сделали бы легко все вместе.
А кто сейчас является Бениамином? Вот просто мне интересно.
Бениамином является система, методика нашего наполнения, правильная методика. когда они соединяются вместе, поэтому Йосеф и плачет. В нем оголяются эти свойства эгоистические, которые можно наполнить уже. И вот это состояние катнут, малое состояние, которое выражается здесь, и затем переходит в гадлут. После этого начинается 7 прекрасных лет Египта. То есть начинается действительно эгоистическое, но правильное уже к выходу затем наполнение.
То есть Йосефу не хватает Бениамина, да?
Для того, чтобы работала система, необходим плюс и минус. Один ничего не может сделать.
Это и называется сейчас найти методику, которая позволит притянуть свет.
Да. Правильное соединение между источником и получателем.
«И умыл лицо свое, и вышел, и сдержался, и сказал, подавайте кушанье. И подали ему особо, и им особо, а египтянам, евшим с ним, особо, ибо не могут египтяне есть с евреями, потому что это мерзость для египтян».
Да.
Ну, тут вот получается интересная штука. С одной стороны, он ими руководит, вообще он там бог и царь, Йосеф, да. А сидеть, кушать с ними, они, вернее, с ним не могут.
Нет,
с евреями.
Да, во-первых, мы должны понять, что хотя наполнение происходит с помощью Йосефа, это наполнение, когда достигает египтян, оно в них происходит по их признаку. То есть Йосеф наполняет желание насладиться, которое называется египтянами, с помощью своих сил, своего понимания, своих возможностей. Потому что у него есть в виду его особой души. Йосеф – это свойство Йесод, собирающее в себе все высшие свойства вместе и могущее провести свет дальше. Так вот, для того, чтобы провести свет дальше, египтянам нужен Йосеф. Как затем в средние века, там, допустим, или в какие, необходимы были европейским царям какие-то там еврейские эти их помощники, финансисты и так далее. А они получают это уже в своих эгоистических, настоящих желаниях и наполняются этим. И поэтому то, что кушает Йосеф, как он получает высший свет изобилия, и каким образом он проводит к нему, это его работа. Каким образом они затем действуют с этим, это уже их дело. Но для того, чтобы дальше продолжать эту работу свою и для себя, и для египтян, для того, чтобы готовить всех вместе к выходу из Египта, то есть к подъему, к духовному, здесь ему необходим уже Бениамин. И те кубки, которые он им дал, практически это те же сосуды, которые во много раз больше увеличенные, которые израильтяне возьмут из Египта, когда будут убегать оттуда к горе Синай.
Это интересно, подойдем до этого.
Да.
Я так понимаю, что для них, грубо говоря, та еда, которую принимает Йосеф, это невозможно, они сгорят.
Для них это не еда. А это мерзость, потому что вся она идет в свойстве отдачи. Все, что я принимаю только для того, чтобы наполнить других, передать это все по системе. Потому что взаимосвязанная система, я получаю от тебя для того, чтобы передать другим. Я получаю от других, чтобы передать тем. И так далее. И так работает каждый. И ты так же, и все остальные. Угу. Как клетки в одном теле.
То есть он как желудок, который перерабатывает пищу и потом дает ее организму.
Да, допустим, да. Сердце, легкие, которые прогоняют все для других.
И получается, что без него они тоже не могут.
Они не могут без него достать этот свет.
Достать свет.
Да. Но для них это для самих мерзость, потому что египтяне, они так не работают. Не работают только как последний окончательный источник. Mm-hmm. Взять и не отдать. Пока это нормально, пока это не проблема, потому что это называется Йосеф в Египте.
Пойдем дальше. «И подносили им от него, и была доля Бениамина в 5 раз больше доли каждого из братьев. И они пили и пировали с ним». Вот это вот постоянное выделение Бениамина. И братья это видят. Когда-то это вызвало у них нехорошую реакцию. Они Йосефа продали в Египет. Сейчас снова выделяют Бениамина.
Им некуда деваться. Это остальные свойства человека, все эти 12 братьев Йосефа. Это Хабад, Хагат, Наи. Ютки и Вавки, которые разделены еще по 3 линиям. Это значит вся система, которая работает по принципу 3 линий. И поэтому таким образом они должны соблюдать между собой свои связи для того, чтобы пропускать через себя весь высший свет и наполняться. И взаимное сочетание, оно и организует правильное течение этого света в системе. И затем из этой системы, из ее последней части, Йосеф подает на Бениамина, и через Бениамина, кстати говоря, это проходит дальше. Просто Бениамин – это незаметная часть. На самом деле это он представляет собой Малхут, а Йосеф представляет собой Йесод.
Да.
Да, Йосеф – дающая часть, а Бениамин – получающая. То есть он олицетворяет собой всех получающих. Так вот, все эти братья, все эти свойства, они должны принять сейчас свое определенное состояние, связь между ними. И они включаются в эту систему. То есть они начинают понимать, что вот такая система сейчас входа в Египет, то есть работа с эгоизмом, никуда от этого не денешься. Сейчас все эти свойства должны между собой таким образом сочетаться и приходить в такое состояние. Мы тут полностью завязаны на перестройку системы. Когда из работы человека в состоянии пустыня, когда Яков находится там в районе Бершеве, в пустыне Синай, ничего там нету, там парочку коз своих и так далее, и приходит к состоянию такому, что голод, то есть надо начинать работать с эгоизмом, возникают все новые и новые какие-то желания, свойства, человек идет вперед, а каким образом эти свойства, что с ними на самом деле делать? Как расширяться в эту новую систему души. И вот здесь поэтому и происходит соединение с Египтом, вхождение туда, присоединение себя к Египту, вхождение в Египет, а затем выход из Египта. То есть прохождение сквозь вот этот огромный эгоизм, оно необходимо. Сейчас то же самое произошло в истории. Вошел весь человеческий род, допустим, вся цивилизация в этот эгоизм, прошла, окунулась в этот эгоизм, в свой Египет так называемый, и сейчас выходит из него. Отрешенная, не понимающая, что дальше делать. Этот эгоизм умертвляет нас. Мы, оказывается, соединены все вместе. А что делать дальше? Мы к этому соединению не готовы. А если мы не соединимся, нам нечего будет кушать. У нас будет действительно голод. Физически уже можем начинать представлять себе, что это будет в мире. И расторгнуть нам эти связи между собой нельзя, эгоистические. И переделать как их на альтруистические, на правильные, чтобы мы себя наполняли, мы не знаем как. То есть мы сегодня находимся, конечно, уже на выходе из нашего Египта, цивилизационного, огромного. Но здесь мы с тобой говорим о начале, о том, как необходимо было спуститься в этот Египет. Сейчас мы находимся на выходе из него, все человечество. Но необходимо нам будет еще его осознать. Мы еще его не осознали. Мы еще не прошли 10 последних ударов египетских казней, так называемых, когда человек осознает, что он обязан избавиться от своего эгоизма, что иначе он не сможет дальше продолжать существовать, что он настолько обязан, что он даже хочет от него избавиться, даже если впереди ничего нет. Он начинает настолько его ненавидеть в результате страданий от него, что даже если от него и не будет страданий, он все равно не желает в нем оставаться. Он желает выбраться из Египта, хотя там у него будет все. А впереди у него пустыня и ничего. Он настолько ненавидит уже это состояние, ну, из-за палки, что называется, которая бьет, что он больше в этом состоянии быть не может. Это подобно тому, как люди выходили из рабства. Ведь мы не слышим о восстаниях рабов, которые тут и там восстают. Ну, было там Спартак, там...
Никто в то время вообще не знал об этом.
Да-да-да, это все было так, это в Древней Греции, где-то в маленьком уголке что-то делается, и вдруг они написали, и об этом уже на весь мир, что вот там раздули потом эти всякие социалисты, что вот, дескать, борьба за свободу. Никакой свободы. Рабу было прекрасно. Раб был полностью устроен. У него все было то, что у сегодняшнего человека, когда он приходит наниматься на работу и просит у хозяина как социальные условия. У него все было. И его детям, и его жене, и ему самому. Ты должен был обеспечить абсолютно все. Ты должен заботиться о было и их здоровье, потому что раб – это имущество, дорогое имущество и так далее. То есть это как хороший конь, за которым следят, который работает, но за которым ты следишь и заботишься. И поэтому никаких восстаний рабов не было. Были договоренности, что с рабом да, можно делать, нет и так далее. То есть это все регламентировалось четко в том обществе. И когда раб стал просто невыгоден Потому что свободный человек работал за зарплату и вырабатывал намного больше, чем раб за то, что ты его просто кормил. Поднялась производительность труда, появились другие инструменты для работы. Потому что орудия труда улучшились, да. Поэтому раб стал невыгоден, и все, и перешли к другому строю. Так и здесь, в нашем этом повествовании.
А вот вы сейчас говорите, мы еще не дошли до этой точки кипения.
Мы не дошли, мы еще желаем быть в рабстве у эгоизма.
Мы еще
не осознали, что мы можем с новыми инструментами, которые сейчас раскрываются, постичь совершенство, вечность, вообще понимание того, что такое настоящая жизнь, а не призывание частное, маленькое в этом рабстве.
То есть вы говорите, все вот теперешние еще последние попытки найти в экономической системе какое-то решение, решение в какой-то социальной перестройке, я не знаю, там где-то добавить, где-то убавить, все это, вот эти попытки последние и неосознание того, что только вот это объединение даст скачок. И это вот и есть, еще не дошли до точки кипения. То есть точка кипения будет, когда вдруг мир поймет, что он соединен.
Но надо попытаться его привести к этому поскорее, иначе это родовые схватки, они такие, что могут длиться...
Ну, вы, с другой стороны, говорите, что без голода
да,
не пойдет.
Мы можем на контрасте показать. Дана специальная возможность понять, где мы находимся, осознать и таким образом ускорить наше движение, потому что все движение зависит от осознания.
А как вы считаете, если рисовать вот это вот какое-то прекрасное будущее, это человека будет отталкивать, когда-то ему рисовали коммунистическое прекрасное будущее, или это все-таки будет притягивать? Вот сейчас. Вот если бы сейчас нарисовали бы, что может быть, вот я вас читал в блоге, вы написали, что может быть, если будет вот это состояние единения.
Я считаю, что надо писать. Насколько можно, вообще все надо раскрывать. Причем, невзирая на лица, не то, как лица это воспринимают, и на них самих. Потому что все равно эта идея, она прочитывается. Если человек не индифферентен, то тогда она проходит практически бесследно. Но где-то она где-то откладывается. Если человек не желает ее, он запоминает ее очень ярко, как любую ненавистную идею.
Точно.
Так что для меня это хорошо. Ну, или он в какой-то мере солидарен с ней, тогда он чем-то проникается. Но надо принимать во внимание, что в любом случае информация, она позитивна. Как мы можем воспринимать вообще идею, которая против нашего естества? Естественно, что она противна нам, противоположна нам. То есть я вполне понимаю моих оппонентов, так сказать. Даже если мне чем оппонировать, и они убеждаются, что в итоге десятилетий моей работы потихоньку-потихоньку кабала раскрывается и оправдывает свое раскрытие. Но я их понимаю. Нормальная реакция человека, нашего мира, она должна быть абсолютно отрицательной на то, что говорит кабала. Поэтому все тысячелетия развития людей, это все скрывалось, и сегодня раскрывается и то постепенно. Ты не можешь сегодня человеку вообще вот так вот просто взять и открыть все. Это не вынесет он этого. Это как когда ты выходишь из кромешной тьмы, к которой привык, может быть, годами сидел, и выходишь на свет. Невозможно переносить. Ты должен, может быть, недели постепенно-постепенно привыкать к свету.
То есть у вас вот эта резкая критика, может быть, грубая, вы не ослабеваете от нее, да?
Я единственный, я думаю, в мире, которого эта критика не поражает, не отдаляет, потому что я понимаю их, я бы на их месте был бы нисколько не лучше. Я понимаю их природу и понимаю, почему они так реагируют. Угу. Мне интересно только, насколько я могу при этом изменить свою форму, свой стиль объяснения. Может быть, в чем-то могу. Если могу, то я готов делать. Но, как правило, я не смотрю ни на какие реакции, что ли, фидбики в мою сторону. Потому что это мне не помогает. Я все равно должен делать свою работу.
Ну, научите, что у вас происходит в этот момент? Вот вы чувствуете грубая такая...
У меня с любовью к ним.
Да?
Серьезно. Потому что, я не знаю, как сказать. Но я понимаю, как взрослые относительно детей. Ни в коем случае не хочу их умолить, ни в чем. Да, но я понимаю их природу, я понимаю, что они не могут по-другому. Я понимаю, что ими руководит, и что это не они, это все Творец. И при этом Творец делает так и для меня хорошо. Потому что я таким образом меньше с ними связан, угу. И меньше от них завишу. И могу более объективно, непосредственно все-таки говорить о кабале и о будущих состояниях человечества. А потом это придет. Если я советовал бы другим, как это все воспринимать... Настройся на то, что ты делаешь то, что ты можешь. Вот я по-другому не могу. Лучше не могу. Может быть, придет кто-то, будет лучше. А сейчас меня поставили, и я должен вот так вот делать.
Но они пытаются пробить идею. Например, все это движение объединения.
Никуда не денутся. Я должен объяснять на самом деле будущее состояние человечества. И когда они придут, они об этом вспомнят. Они, это придет к ним в голову. Они узнают, что это оттуда они слышали, это они видели, это было ненавистно. Вдруг это стало не ненавистно. Ты же видишь, как стоит вопрос о жизни и смерти.
Да.
Все, Яков спускается в Египет. Стоит вопрос о жизни и смерти. Фараон принимает Йосефа и говорит, ты нас спасешь.
До этого Яков просто категорически, не просто категорически, он кричал, жизнь мою
заберете. Он же противоположен этому Египету. Египет – это состояние огромного эгоизма. Яков – это абсолютный альтруизм. Средняя линия высшей ступени, которая не имеет никакого отношения к желаниям эгоистическим.
И вдруг приходит голод и заставляет...
Да, и никуда не денешься. Поэтому и здесь тоже самое получится. Надо настроиться на то, что я делаю максимально то, что могу делать я. Я не идеал, уж точно ни в коем случае. Я могу им рассказать, кто я, если они захотят. Вот. Но я пытаюсь сделать лучше. Насколько могу. Все, пытайтесь вы. Каждому есть в жизни возможность. Вот это дана мне возможность, я это делаю. То, что я при этом вызываю большой огонь, ну, ничего не сделаешь. Это является таким побочным эффектом моего положения. Я ни в коем случае не против них. Совершенно. Никак. Я встречался с Кургиняном, допустим.
Кургинян.
Да, Кургинян. Это великий антисемит такой, вроде бы. Я испытываю к нему уважение. Он пытается познать мир. Он пытается узнать, откуда у него эта ненависть. Естественная ненависть. Природная ненависть. Он такой антисемит природный.
Есть ненависть, да, у него?
А?
Есть
ненависть. Да, да, да. Но это природный. То есть он пытается найти систему, которая бы оправдывала его. Или я разговаривал там с...
Прохановым.
С Прохановым, да. Несерьезные люди. То есть философы, думающие люди. И с ними интересно. Я нисколько не испытываю к ним никаких отрицательных свойств или эмоций.
Ощущение.
Нет, я готов с ними разговаривать дальше. И нам есть чему поучиться друг от друга.
Угу.
Я разговаривал с Прохановым, мне было интересно.
Да.
И был у Кургиняна, это было интересно. Он мне рассказывал свою систему, это система Геббельса, на самом деле. Я ему даже не возражал.
Это система пропаганды, да?
Да, система пропаганды, система объяснения, откуда, почему евреи вот такая особенность... В человечестве. Интересно, к чему я это говорю. Я ни в коем случае не отрицаю никого, потому что все они находятся под воздействием Творца. Я воспринимаю их реакцию на себя как положительную. Она меня охраняет от того, чтобы не связываться с такими людьми. И вообще я ни с кем не связываюсь. Ты знаешь сам, я один, абсолютно один. И ни с какими методиками или течениями, ничего. У меня есть свой источник, мой учитель, последний каббалист из всей этой цепочки каббалистов, и все. Но критика хорошо. Критика, она помогает. Они ведь при этом распространяют эту идею. Какая разница, в каком виде? Мы когда-то жили в России. Все эти антисемитские книжки, «Осторожно, сионизм» типа такого, это был единственный источник наших знаний о Израиле. Так ведь?
Точно.
Они нас и вырастили. То есть я думаю, что свыше это, конечно, так делалось. Но в принципе... Им надо было бы нам платить, а не от советской власти.
Да, именно руководители.
Да, все это вот так же работает фараон сейчас в Египте, когда мы видим из этого рассказа. Он практически вытаскивает эту маленькую группу, проводит ее через себя, придает ей огромные эгоистические свойства и вышвыривает дальше для того, чтобы она себя уже исправляла и достигала земли Израиля, так называемого, храма.
Давайте чуть-чуть продолжим. Очень интересно, кстати. Дальше происходит вот что. Юсеф отпускает братьев и Бениамина, и снова он подкладывает кубок Бениамину, свой личный кубок Бениамину.
Да.
И дальше он говорит...
То есть теперь он должен Якова привести.
Теперь он должен Якова привести через Бениамина.
Да.
Он подкладывает Бениамину, и они уходят там со
То
своим
есть,
караваном.
Представляешь, сколько человеку надо пройти одних и тех же состояний, вроде бы одних и тех же.
Похожих.
Которые последовательно вот так вот, причинно-следственно, приводят его... Куда? К эгоизму, к раскрытию эгоизма всего лишь.
Поутру, как рассвело, люди эти были отправлены с ослами своими, то есть братья. Едва вышли они из города, не удалились, как Юсеф сказал тому, который над домом его. Встань, догони людей этих, и когда настигнешь их, скажи им, зачем воздали вы мне злом за добро? Ведь это тот кубок, из которого пьет господин мой, он же и гадает постоянно на нем. Вы дурно поступили, делая это. И дальше нагоняет он этих братьев, этот руководитель дома, и говорит: вот такое дело, вы увезли личный кубок моего господина Йосефа. Они говорят: это невозможно, можешь проверить нас, если там найдешь что-то, ты можешь казнить того, который это взял. И вот что происходит дальше.
Ну, естественно, кому же он это дает?
Кому он это дает? Вот он говорит: у кого из рабов твоих это найдется, тот да умрет. А также мы будем рабами господину нашему, они говорят. И сказал он: теперь, по вашим словам, будет справедливо, чтоб тот, у кого это найдется, остался у меня рабом, а вы будете чисты. И они поспешно спустили каждый свою сумму на землю и открыли каждую сумму свою. И он обыскал, со старшего начал, а младшим кончил. И нашелся кубок в сумме Вениамина. И разорвали они одежду свою, и навьючил каждый осла своего, и возвратились в город к Йосефу.
Надо понять, что этот кубок, что это вино. Вино – это свет хохма, свет разума, который наполняет эгоистические желания человека, только там проявляется. Почему Йосеф и почему Бениамин могут только это сделать? Тут очень много объяснять внутренних свойств души, почему это происходит.
Давайте хоть понемножечку коснемся. Вот он свой кубок личный, из которого он пьет вино.
Дело в том, чтобы как можно альтруистические свойства человека, которыми является Яков, все его сыновья, сопрячь с эгоистическими свойствами, которые сейчас должны проявиться в таком самом явном противоположном им виде, который называется фараон и Египет. Как можно сопоставить эти два свойства? Практически как можно совместить в одном человеке, да, ну, лед и пламень? Это творение и творец в одном человеке, его этого нет. Мы находимся сейчас в маленьком эгоистическом животном состоянии. В нас нет ни эгоизма настоящего, ни альтруизма настоящего. Они должны начинать проявляться. Сначала, чем занимался Авраам, Ицхак и Яков, тем, чтобы возбуждал альтруизм. Возбудил его до какого-то момента. Это состояние называется катнут, малое состояние. То есть в человеке проявляется уже это свойство. Он ощущает Египет как противоположное себе. А теперь надо сопрячь это с огромным эгоизмом. Это вообще сопровождается поисками, трудом, страданиями, рабством в итоге, дальнейшем и так далее. Человек не желает вообще входить в такие состояния. Почему 99% людей в мире удовлетворяются тем, что они заканчивают школу, идут работать. Есть у него жена, машина, дом, немножко то да сё, отпуск там.
Почему ничего. Надо входить в это состояние? Почему нельзя просто вот так вот жить? Почему?
Потому что мы не животные. Потому что и это животное состояние. Потому что мы должны достичь уровня Творца. Вот зачем нам это надо? Потому что палкой к счастью он нас гонит. Счастье – это призрачно, совершенно непонятно. И палка, она действительно каток на самом деле. На иврите называется каток, как укладывающий асфальт, который постоянно за нами, так сказать, устремляется вперед.
То есть первое малое состояние – это состояние, что тебя все время ведут. И ты поддаешься,
да, этому. Так вот Яков, он желает оставаться в пустыне. У него есть свои козы, овцы, что называется. То есть душа находится в состоянии такой умиротворенности. Не надо больше ничего. И вдруг возникают вот такие проблемы, дети так называемые, то есть следующие состояния такие, что вынуждают и его, и самого подняться. То есть это патриарх, то есть душа, которая приобрела определенный уже вид и все, должна сейчас войти в новое состояние Яков в Египте. И без этого дальнейшее продвижение невозможно. Он делает это ради детей, то есть ради движения вперед. Так вынуждают человека страданиями идти. Вот нам пример такой многошаговой, последовательной такой методики сближения с противоположным абсолютно себе свойством. И вся она построена на таких очень неприятных сюрпризах.
Вот сейчас мы как бы подведем итог немножко сказанному, даже из предыдущих глав. То есть происходило следующее. Человек почувствовал внутри себя Авраама. То есть почувствовал внутри себя это свойство любви. Угу. Пошел за ним, ему было с ним хорошо. Авраам на какое-то мгновение окунулся в Египет, тут же вышел. Он понял, что я этого касаться не хочу. Ему нужно было родить следующее состояние. Для того, чтобы в конце концов из Якова появилось вот эти 12 сыновей, и все-таки они смогли
то
войти...
То есть эти свойства, которые уже могли бы
смогли
войти
увидеть
в сочетание, в сопряжение с эгоизмом огромным Египта и фараона. Угу. Все праотцы были в Египте, то есть все они окунались немножко в эгоизм, но только в той мере, в которой необходимо им было для дальнейшего движения. Угу. А Яков, он уже должен полностью, потому что это средняя линия, она должна полностью войти в Египет. Он там и умирает.
Человек обязан увидеть весь эгоизм напротив себя, весь, всю эту страшную, я не знаю, силу,
он не только должен,
природу свою.
Он должен в нем родиться заново, так как рождается Муше в Египте и 40 лет воспитывается во дворце фараона, как его сын. Приемный, с одной стороны. Угу. Потому что если бы был неприемный, то он бы и был бы фараоном следующим. А так рядом с ним, то есть полностью впитав в себя все эгоистические свойства, действия, все желания эгоизма.
То есть, как вы говорите, мир обязан будет увидеть всю вот эту вот...
свою низость.
Свою низость.
Да, и свою противоположность момента... Творцу. Только тогда сможет... на противоположности, на контрасте между этими свойствами сможет выскочить из своего Египта к исправлению.
То есть только тогда появится сила Моше, которая вытащит,
да,
его из эгоизма.
Да, но пока, видишь, до Моше еще далеко. И Моше тоже 40 лет у фараона воспитывается в эгоизме, в таком настоящем. Затем 40 лет у Итро, который является философом того состояния, фараоновского состояния. И только после этого... начинает выходить из него.
Ну, мы заканчиваем нашу передачу. Что там? Уже видно же?
Да, я думаю.
Нет, уже видно же? Уже начинается...
Сегодня мы видим.
Брожение.
Сегодня мы
такое.
Видим не только брожение. Дело в том, что все духовные действия, они происходят в несколько этапов. Они происходят скрыто внутри нас, затем раскрываются в каких-то других аспектах. Они начинают ощущаться нами противоположными или подходящими. Мы начинаем потихоньку соглашаться или нет. Они больше проявляются в наших детях, чем в нас, допустим. А когда проявляются в наших детях, мы с этим больше согласны, потому что, естественно, любовь к детям руководит так, что мы воспринимаем те качества, которые в детях, хотя они противоположны нам, как приемлемые,
да,
соглашаемся. То есть здесь есть всевозможные такие виды у природы, как Бениамин и Йосеф.
Да, да.
Яков бы никогда этого не сделал,
через
не хотел спускаться
них.
В Египет. Ради них, благодаря им, и он спускается. И то же самое у нас.
Все-таки можно сказать, что это и битьем, и катанием. То есть
конечно, нет. Но иначе мы бы не выдержали. Прямого попадания в нас эгоизма мы бы не выдержали. И тогда бы мы стали полностью противоположным свету, никогда бы не вошли с ним в контакт. Именно вот такой вот постепенный, обоюдный процесс включения эгоистических, альтруистических свойств вместе – это то, что сегодня происходит в мире.
И наше дело все-таки...
Они пусть ненавидят, не хотят, а мы потихоньку влезаем. И то, что они не соглашаются против, это все хорошо. Это контакт. Это контакт. Это как с Яковом. Сегодня они не соглашаются, завтра немножко подбавится бед, обязаны будут войти в контакт. И фараон с его стороны, и Яков с его стороны. Что сделаешь?
Это вид соединения.
Средняя даже линия. Она
вид соединения. Даже когда ненавидишь человека, ты как бы...
Это, и это есть... заставляет тебя изучать. Они же пишут целые рецензии, ты говоришь по мне. Ну так, я просто должен быть им благодарен.
Ну, не очень интересно, честно. А? Даже не во время передачи, не очень интересно. Очень плоско, по мне так.
Нет,
может
нет,
быть, это важно, я так ощущаю.
Это не важно, это не важно. Ни в коем случае не умолять.
Нет,
они
не
выполняют свою работу. Выполняют свою работу. Это осенизаторы водовод, что называется, революция.
Ну, вообще, на этом можно закончить передачу.
Да, спокойно.
Спасибо.
Я их уважаю все равно.
Я понял. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу такую многогранную передачу, в которой мы, по-моему, обо всем поговорили. Мы закончили эту главу Микец. Дальше, я вам обещаю, следующая глава еще более круче. Я нашел очень много источников еще в большом комментарии, очень красивых, которых нет в письменной Торе. Поэтому подождите, будьте с нами. До свидания, до свидания.